Свобода. С новостями дня вас знакомит моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главная тема выпуска. В Нью-Йорке, Вашингтоне и в Пенсильвании состоялись траурные церемонии в 8-ю годовщину терактов 11 сентября. Сегодня Федерация автовладельцев России проводит всероссийскую акцию против повышения таможенных пошлин и транспортного налога. Новый 12-томный труд, посвященный Великой Отечественной войне, Министерству 2020 году. Часов у памятника борцов революции Федерация автовладельцев России начала всероссийскую акцию против повышения таможенных пошлин и транспортного налога. В 12 часов в программе «Свобода в полдень» в прямом эфире лидер столичного отделения Федерации автовладельцев Сергей Канаев рассказал нам, что... месяцев с этого дня.
Начался вчера с третьей пошлины, или будут пошлиновозимые автомобили. Речь идет о трех клетках. Это наиболее интересный сегмент на рынке автомобилей. И вот выступают ораторы от «Солидарность». Это движение тоже поддержало автомобилистов. И господин Янкаускас, я передаю ему трубку и хочу спросить у него, почему именно «Солидарность» решила поддержать автомобилистов России и какие пункты вам показались наиболее интересными.
Добрый день. Мы решили поддержать акцию Федерации автомобилистов России, потому что мы не согласны с той политикой, которую государство проводит в отношении развития автомобильной промышленности. Мы поддерживаем требования автомобилистов об отмене пошлин на поддержанные иномарки, потому что это бьет по интересам рядовых автовладельцев, которые предпочитают более безопасные, хотя и поддержанные иностранные автомобили. Мы поддерживаем требования о дифференциации транспортного налога. Мы вообще требуем от государства проводить политику не в собственных интересах и российской автопромовской олигархии, а именно в интересах рядовых автовладельцев. Ну, безусловно, надежда на то, что правительство прислушается к требованиям автомобилистов, к требованиям солидарности, их очень мало. Поэтому я думаю, что нужно говорить уже о политических требованиях, об отставке этого правительства, не справляющегося со своими обязанностями.
Это был Константин Янкаускас, лидер московского отделения движения «Солидарность». Хочу сказать несколько слов о том, что происходит здесь у памятника революции 5-7 годов. Собрались несколько десятков человек, и плакаты здесь следующие: власти, запретите что-нибудь себе, Путин, ты обещал отменить пошлины, сначала дороги, а потом налоги. И вот митинг сейчас в самом разгаре, сейчас выступает очередной оратор, и тема та же: транспортный налог, коррупция в ГАИ и отмена пошлин, введенных 12 января этого года. Лейла.
Спасибо, Мумин. Это был корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров, который сейчас находится у памятника борцов революции, где Федерация автовладельцев России проводит всероссийскую акцию против повышения таможенных пошлин и транспортного налога. В эфире «Время свободы». 8-ю годовщину терактов 11 сентября и гибели почти 3000 американцев по всей Америке прошли мемориальные собрания. На месте терактов в Нью-Йорке, Вашингтоне и в Пенсильвании состоялись траурные церемонии. Об этом подробнее наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Во время мемориальной церемонии в Вашингтоне президент Обама сказал: 8 сентября прошло. Около 3000 дней минуло, почти столько, сколько жизней унес тот день. Мы не остановимся в преследовании Аль-Каиды и ее союзников-экстремистов. Мы будем решительно преследовать тех, кто совершил этот варварский акт и кто продолжает строить заговоры против нас. Мы вновь подтверждаем наше обязательство перед теми, кто защищает нашу страну, кто носит военную форму. Мы сделаем все, чтобы Америка была в безопасности. Пусть этот день станет национальным днем памяти и служения стране. 184 человека погибли тогда в Вашингтоне, в здании Министерства обороны, на которое пятеро террористов направили захваченный ими пассажирский самолет компании American Airlines. В самолете было 59 человек пассажиров и членов экипажа. Они погибли, и 125 человек погибли на земле. Всего террористы захватили тогда 4 самолета, 2 из которых врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке, а один, который, как, видимо, планировалось, должен был врезаться в здание Конгресса, упал в Шейксвилле в Пенсильвании, потому что пассажиры оказали террористам сопротивление. При этом погибли 40 пассажиров и членов экипажа. В Нью-Йорке пока нет ни мемориала, ни музея. Всемирного торгового центра только недавно начали строить. 8 лет назад Барак Обама был депутатом законодательного собрания штата Иллинойс. Кто мог тогда представить, что даже спустя 8 лет Осама бен Ладен не будет пойман, что организатор терактов шейх Халид Мохаммед будет находиться в тюрьме Гуантанамо и станет похож на своего шефа бен Ладена, и главное, что война в Афганистане будет продолжаться, а американские генералы будут просить добавить еще несколько десятков тысяч американских солдат. Президент Обама назвал эту войну необходимой, но сейчас неясно, удастся ли ему убедить в этом своих однопартийцев в Конгрессе. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 11 сентября заявила: «Я не вижу, чтобы идея направить в Афганистан дополнительные войска получила широкую поддержку в стране или в Конгрессе». 11 сентября американцы помянули погибших минутами молчания. Сначала была общая, затем, когда первый самолет врезался в одну башню, потом, когда второй самолет в другую, когда одна башня рухнула и когда другая. Каждой такой минуте предшествовал звон пожарного колокола. В Нью-Йорке, в Вашингтоне и в Пенсильвании читали имена и фамилии погибших. «Мой младший брат стал для меня примером героизма не только своей смертью, но и своей жизнью». За 8 лет несколько комиссий работали над расследованием трагедии. Однако есть разные группы, которые считают, что некоторые факты скрываются, а отчет особой комиссии 11 сентября был подвергнут цензуре. Они требуют, чтобы в Нью-Йорке, как наиболее пострадавшем от теракта в городе, во время ноябрьских муниципальных выборов был поставлен на всеобщее голосование вопрос о новом расследовании событий 11 сентября. Чтобы добиться референдума по этому вопросу, Нью-Йоркская городская коалиция за подотчетность собрала 26 тысяч подписей. Одновременно популярный актер Чарли Шин написал письмо президенту Обаме с просьбой начать новое расследование на федеральном уровне. 11 сентября американцы отметили колокольным звоном, молебнами в храмах. Над Нью-Йорком с наступлением темноты, в память о погибших во Всемирном торговом центре, небо было освещено двумя лучами, похожими на призраки двух башен-близнецов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате взрыва, осуществленного смертником, ранены 3 милиционера. В Ингушетии в пятницу вечером смертник взорвал заминированную машину на посту ДПС в Назрани. Один человек погиб, 7 ранены, в том числе милиционеры. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 4 боевика, среди которых лидер действующих в городе членов вооруженных формирований Багаудин Камалуддинов. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. После выпуска новостей в 17 часов 7 минут слушайте программу «С христианской точки зрения», которая будет посвящена наследию великих миссионеров прошлого, митрополита Антония Блума, отца Александра Меня, отца Александра Шмемана. Ведет программу Яков Кротов. Вы слушаете «Время свободы». Совет Безопасности России на этой неделе рассматривал вопрос о совершенствовании государственной политики в области борьбы с распространением наркотиков. В России на официальном учете стоят 550 тысяч человек с диагнозом наркомании. В их числе 140 тысяч детей и подростков. По разным экспертным оценкам, наркотики в России употребляют от 2 до 8 миллионов человек. Ежегодно от наркотиков умирают 30 тысяч российских граждан. Рассказывает Вероника Баде.
В интервью российской газете глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов сказал, цитирую: «Очевидно, что существующий уровень наркотизации населения с выраженной тенденцией к росту никак не может устраивать нас, страну. Необходим коренной перелом, который бы позволил решительно изменить наркоситуацию». Конец цитаты. Какие же меры предлагает Виктор Иванов? Сделать запретными для наркоманов определенные профессии, работа в которых связана с риском и ответственностью за чужие жизни. Ввести специальные суды для наркозависимых. Тестировать школьников на прием наркотиков. О том, насколько эффективными могут быть такие меры, размышляет Дмитрий Кореняк, директор реабилитационного центра возрождения для подростков и один из авторов программы «Страна живых» для взрослых.
Я считаю, что тестирование школьников – это хорошая мера. Употребляет, не употребляет, ведь за этим не следует суд и, собственно, какие карательные меры. Но поставить в известность школу родителей, принять предварительные меры, когда ребенок только начал это делать, а не закрывать глаза на проблему – это правильно. По поводу профессий. Вот здесь я скорее против. Вот у нас сейчас в реабилитационном центре два мальчика, которые, употребляя наркотики, были пилотами самолетов. Они сейчас лечатся, они хотят вернуться к тому, чем они занимались. И я верю, что через 2-3 года они могут к этому вернуться. Я считаю, что запрет на профессию – это дискриминация. Я знаю массу примеров, когда наши выпускники переставали употреблять и сейчас работают преподавателями в вузах, плавают на кораблях, летают на самолетах.
То есть после излечения возможно полное возвращение к профессии?
Да.
А такой запрет на профессию как бы ставит на человеке крест?
Конечно. Я считаю, человеку надо дать шанс вернуть себе свою жизнь. Но если ты замечен в употреблении во время исполнения таких профессий, как летчик, это вот тогда, я считаю, можно человеку уже решением суда делать профессиональную непригодность. В этом смысле, я считаю, что если будут специальные суды, которые будут вот принимать весь комплекс проблем, сейчас же общий вот судья. А судья что он понимает в особенностях поведения зависимых людей? Да ничего не понимает. Если будут специализированные суды и судьи, это будет хорошо. Лишь бы не спрофанировать эту идею.
Юрий Сиволап, психиатр-нарколог, профессор медицинской академии имени Сеченова, уверен, что распространение наркозависимости в российском обществе – это очень серьезная проблема.
Во-первых, широкая распространенность. В нашей стране несколько миллионов больных наркоманий. Это высокая частота передозировок, другой аспект этой проблемы. По некоторым оценкам, 20-30 тысяч ежегодно у нас гибнет от передозировки наркотиков. Ну и, безусловно, употребление наркотиков – это серьезное бремя для общества. Это ВИЧ-инфекция, это гепатиты. И это оскудение трудовых ресурсов, потому что больные наркомании, наркопотребители часто бывают нетрудоспособны.
Как вы относитесь к тем мерам, которые предлагает глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов?
Но я готов прокомментировать введение специальных наркосудов. Это, на мой взгляд, весьма неплохая идея. Специализированные суды очень неплохо работают в Соединенных Штатах и в Канаде. Это, в самом деле, эффективная мера, когда потребителю наркотиков, совершившему правонарушение, предоставляется выбор. Либо он получает тюремный срок, либо он получает возможность прохождения лечения.
Какие меры по борьбе с распространением наркотиков, с употреблением наркотиков в стране предложили бы вы?
Главные меры – это создание системы качественной и, что очень важно, доступной. Система наркологической помощи, когда человек может прийти с улицы, любой человек обратится за помощью, и этот любой человек получит бесплатную помощь. Вот это то, что нам остро не хватает. Во-вторых, обеспечить доступ к антиретровирусной терапии. Это единственное эффективное средство лечения ВИЧ-СПИД. Ну и, что очень является важной мерой предупреждения передозировок наркотиков, предупреждение летального исхода этих передозировок, это раздача потребителям наркотиков, также свободная и бесплатная, налоксона. Налоксон – это специфический антидот героина. Если у наркомана возникает картина передозировки, и ему угрожает смерть, он может ввести себе этот препарат подкожно, и таким образом с высокой вероятностью смерти будет предотвращена.
Это был психиатр-нарколог. Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», отмечает, что в борьбе с наркотиками в России допускаются очень серьезные перегибы.
Я рассматриваю борьбу с наркотиками, ведущую в России, как абсолютно непрофессиональную, наносящую колоссальный вред молодому поколению России. У нас десятки тысяч молодых людей делаются, вот есть такой термин, ранее судимыми. Служба ФСКН, в ней работает 40 тысяч человек. Каждый из них, как говорится, хочет найти себе работу. И более того, все непрофессиональны. И они отличались тем, что придумывали себе работу. Вот, например, однажды они решили, что кетамин это такое сильнодействующее вещество, которое употребляется при операции с животными, обезболивающие. Они решили, что наркоманы в основном потребляют кетамин. На самом деле это огромная экзотика. И стали преследовать ветеринаров. Потом они стали преследовать врачей-наркологов, которые тоже использовали сильнодействующие вещества, чтобы выводить алкоголиков. Из тяжелых случаев отравления тоже их стали преследовать, причем уголовно преследовать. Нам удалось довести как бы до ума все, что происходило, и мы добились решения пленума Верховного суда, чтобы такие дела просто не рассматривались. Я должен сказать, что это серьезно удар по репутации госнаркоконтроля, но им хоть бы что. Они продолжали и продолжают придумывать новые уголовные дела, пытаются писателей, например, сажать, которые якобы рекламируют наркотики, пытаются посадить пенсионеров, если находят там 200 головок мака, которые выросли неожиданно для пенсионера, который просто долго не посещал свой дачный участок, и так далее и тому подобное. Но самое страшное, и милиция, и они занимаются провокациями против молодых людей и сажают либо просто наркоманов, делая из них распространителей наркотиков, потому что им нужно отчитываться именно за то, что они сажают распространителей наркотиков. И поэтому они делают провокации. Именно таким образом они посадили тысячи, если не десятки тысяч молодых людей, переполненные СИЗО и колонии молодыми людьми, которые не должны были сидеть. И это просто преступление против общества, я считаю. И когда они говорят, что надо ужесточить законодательство, еще более жестко подходить к распространению наркотиков, я тут же вижу этих молодых людей, матерей, которые к нам пачками приходят, и еще больше укрепляясь в том, что эта структура нереформируемая, и в том виде, в котором она существует, она должна прекратить существование.
А как вы полагаете, можно ли справиться с распространением наркотиков только репрессивными методами?
Да, конечно, нет. Бесспорно, нужна огромная кампания профессионально подготовленных психологов, врачей, учителей. Наоборот, протянуть руку надо наркоманам, людям, которые находятся, может, в каком-то окружении. Но еще проблема есть, ведь крышуется вот это распространение наркотиков милиции и госнаркоконтроля сплошь и рядом. Такие уголовные дела, как мы видим, пачками возникают.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Впрочем, и Виктор Иванов, глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, отметил в интервью российской газете, что исключительно полицейскими мерами проблему не решить. Ну а как будут применяться на практике новые методы борьбы с проблемой наркозависимости, покажет время. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Новый 12-томный труд, посвященный Великой Отечественной войне, Министерство обороны России собирается издать к 2015 году. Редакционную комиссию многотомника, утвержденную президентом России Дмитрием Медведевым, возглавил министр обороны Анатолий Сердюков. Подробности у Тамары Глинковой.
В новейшей истории России Великая Отечественная война не просто историческое событие, а событие, вокруг которого формируется самосознание российского народа. Наверное, поэтому, когда я обратилась в пресс-службу Министерства обороны с просьбой разрешить сотрудникам Института военной истории рассказать о новом проекте, меня попросили подождать неделю. По этой причине сегодня историографию Великой Отечественной войны мы обсуждаем с гражданами. Мой первый собеседник – историк-социолог Леонид Седов.
Я думаю, что все это делается в рамках вот этой самой кампании борьбы против фальсификации истории. И все, что касается Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, это сейчас какой-то такой центральный пункт дискуссии, которые в обществе ведутся. И если что-то будет создано, то я не думаю, что это будет нечто такое, что разрешит эти дискуссии. Это будет действительно только лишь официальная точка зрения, в то время как существует и противоположные точки зрения. Ну, сейчас, скажем, с вопросом о вхождении в мировую войну, например, противоположным образом на это смотрят польские историки и российские историки. Я думаю, что это не разрешится дискуссия в рамках вот этого издания. Вот. Что же касается вообще проблемы, общество, конечно, заинтересовано в том, чтобы какие-то точки были расставлены, поскольку вообще эта проблема является как бы центральным пунктом нынешней идеологии. А идеология – это в России всегда некий такой комплекс представлений о своей лучшести, о своем величии. Проблема войны, в которой мы победили, является центральной осью, вокруг которой вращается нынешняя идеология. И все эти празднования, все это сводится к тому, чтобы подчеркнуть величие и могущество державы. К этому тяготеет, конечно, большинство наших сограждан. Они хотят жить в стране великой, могучей и прославленной в веках. Проект, видимо, этому будет способствовать.
Ветеран из Мурома Александр Федоров пишет собственную книгу о жизни и о войне. О многотомнике Министерства обороны он рассуждает так.
Кто писать будет? Какие люди? Антисоветчики будут писать, это одно. А если будут писать люди честные и справедливые, это другое. Смотря какими материалами они будут пользоваться. Если они будут использовать, скажем, книги Жукова, Конева там, и так далее, это одно. А если они будут делать от имени нынешнего буржуазного государства, капиталистического, там совсем другая будет история. Ведь историю войны уже извратили. Не мы, оказывается, победили немцев-то, а победили американцы с англичанами. Вот мое мнение. Вот я, значит, пытался когда-то еще давно писать о войне книжку целую. И у меня не получилось. Пишут генералы, маршалы там и прочее, прочее. Они же войны-то не видели. Они сидели за сотни километров, по картам пальцем показывали, куда нашего брата гнать на убой. Вы поймите нас, фронтовиков. Мы видели войну своими глазами, претерпели их чем угодно. Мы лежали в госпиталях, нас уродовали и так далее. Вот кто пишет книгу истинную, вы поймите.
Это было мнение ветеранов о том, каким образом должна быть написана история Великой Отечественной войны. Научную точку зрения представил сотрудник Германского исторического института Сергей Кудряшов.
Я думаю, что с научной точки зрения это нерационально. Нерационально и с точки зрения затрат, масса ведомств должно этим заниматься, бюджет, много людей. И нерационально, что в России просто нет такого количества ученых, способных написать такие крупные тома и так быстро. Вот пример, например, с Германии можно привести. Там Министерство обороны, их научные институты военной истории, подготовил 10 томов Второй мировой войны с точки зрения Германии. Он так и называется, Германский Рейх и Вторая мировая война. Это 10 томов, они начали в 1980 году, и последний том вышел в этом году. Это 29 лет. И они там привлекали и гражданских специалистов, и военных специалистов. И самое главное, что полный доступ ко всем источникам. То есть все архивы перед ними лежали. Ну, конечно, за исключением советских и российских архивов, но немецкие архивы целиком открыты. В нашем случае писать очередной многотомник нецелесообразно, потому что у нас закрыты архивы. И в первую очередь закрыты архивы Министерства обороны, и там лежат колоссальные коллекции, доступа прямого к ним нет, дискутировать невозможно, ссылаться на многие источники нельзя. Поэтому сначала надо принять политическое решение руководства страны и открыть архивы, ну, допустим, до конца 45-го года. Тогда историки могут понять, с каким массивом документов они имеют дело и как это все дискутировать.
Рассказывал историк Сергей Кудряшов. Впрочем, по словам научного сотрудника Института военной истории Минобороны Валерия Маковского, которого цитирует Интерфакс, этот многотомный труд призван на основе предыдущих исследований и новых данных переосмыслить события Великой Отечественной войны. Следует, однако, помнить, что президент России Дмитрий Медведев с осуждением высказывается о попытках переписать. Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжится сразу после краткого выпуска новостей в 15 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
При взрыве в Грозном ранены 3 милиционера, сообщает Следственный комитет при прокуратуре Чечни. По данным правоохранительных органов, взрыв в центре чеченской столицы недалеко от здания гимназии осуществил смертник. В Ингушетии в пятницу вечером смертник взорвал заминированную машину на посту ДПС в Назране. Один человек погиб, 7 ранены, в том числе милиционеры. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 4 боевика, среди которых лидер действующих в городе членов вооруженных формирований Багаудин Камалуддинов. Федерация автовладельцев России проводит сегодня в разных городах акции протеста против повышения таможенных пошлин и транспортного налога.
В Москве несколько сот человек собрались сегодня на митинг под лозунгом «Наведите порядок на рынках». Протестующие намерены создать общественную организацию предпринимателей, пострадавших от действий властей. Венесуэла покупает у России ракеты радиусом действия 300 километров. Об этом объявил лидер Венесуэлы Уго Чавес в Каракасе по возвращении из поездки по странам Азии, Африки и Европы, включая Россию. На севере Афганистана минувшей ночью в результате нападения боевиков на полицейский пост погибли 7 полицейских и 11 талибов. Делегация Евросоюза проводит официальные переговоры с президентом Зимбабве Робертом Мугабе, передает BBC. Это первый визит такого уровня с 2002 года. Европейский Союз намерен рассмотреть соответствие планов реструктуризации концерна «Опель» экономическим критериям ЕС. Американский шаттл «Дискавери» этой ночью приземлился на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии после двухнедельного орбитального полета. В Лос-Анджелесе из дома бизнесмена похищена многомиллионная коллекция картин знаменитого художника Энди Уорхола. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Время свободы», а теперь поговорим о событии предстоящем. Завтра в Анапе откроется 18-й фестиваль «Киношок». Этот конкурс представляет возможность познакомиться с новыми фильмами стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Специальная программа кинофестиваля будет посвящена 60-летию ленты «Кубанские казаки». С подробностями Лиля Пальвелева.
Станица Гастагаевская, в которой снимались кубанские казаки, находится неподалеку от Анапы. Существует предание, что после премьерного показа фильма «Станичникам» одна, не узнавшая родные просторы, колхозница спросила, где же находится такое место, в котором у людей столь богатая и красивая жизнь. По словам гендиректора «Киношока» Ирины Шевчук, участникам и гостям фестиваля, которые приедут в Гастагаевскую, руководство Краснодарского края обещает не меньшее, чем в фильме Ивана Пырьева «Изобилие и веселье».
Все будет разыгрываться вот вокруг того самого, что происходило в фильме. Ярмарка будет, и угощения будут, и песни будут, и сценарий нашего выступления перед теми людьми, зрителями и жителями станиц Гастагаевской приезжают и из самых разных регионов, а многие даже свои отпуска специально так подбивают из далеких регионов России, и даже не только России, потому что подходили там из Казахстана и из Белоруссии, подбивают так, чтобы попасть на праздник в Гастагаевскую.
Ну а большая часть фестивальных событий произойдет, конечно же, в Анапе. В основной конкурс «Киношок» вошло 11 картин, и здесь председателем жюри станет писатель Владимир Маканин. Всего же в рамках фестиваля, как и в прошлые годы, действует 5 конкурсов. Слово программному директору фестиваля Сергею Землянухину.
Тут ничего нового в этом смысле нету, кроме, может быть, переименования конкурса «Кино без кинопленки» в название «Неформат». Просто уже давно мы шли к тому, чтобы выйти из того, чтобы просто определять носитель, как условие конкурса, довольно смешно. А слово «неформат» в данном случае уходит уже и такую в эстетическую, сказал бы, сторону. Единственное, что у нас в этом году новое, это вот та программа, которую мы начали с прошлого года в «Фокусе кто-то». В данном случае это «Казахи». И кроме картин, которые, естественно, в разных конкурсах представляет Казахстан, мы взяли 3 картины прошлого года, которые представляют довольно серьезный интерес. И плюс фильм «Открытие» — это будет мировая премьера картины «Прыжок Афалины». Это такая первая ласточка целой серии копродукций, которые собирается делать и, собственно, делает уже «Казахфильм», в основном с Россией. Здесь в данном случае силы в основном казахские, но тема международная.
Завершится кинофестиваль 20 сентября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Новости медицины сейчас продолжит программу «Время свободы». Президент США Барак Обама выступил в среду 9 сентября с обращением к Конгрессу, в котором изложил основные пункты программы реформирования системы здравоохранения. Подробности у обозревателя «Радио Свобода» Ольги Беклемищевой.
Напомним, что реформа здравоохранения в США – одна из самых больных тем. Вызвано это прежде всего тем, что при астрономических расходах на здравоохранение – около 14% от ВВП – США находится на 31-м месте в мире по продолжительности жизни и степени охвата населения услугами здравоохранения. Так, с момента начала дебатов о необходимости изменений в сложившейся системе в 2004 году число незастрахованных американцев, имеющих право только на получение неотложной скорой помощи, возросло с 32 до 46 миллионов человек к настоящему моменту, а административная составляющая в стоимости медицинских услуг перевалила за четверть. Не легче приходится и среднему классу. Так, до начала финансового кризиса до 90% банкротств среди домохозяйств, находящихся в середине общего распределения по доходам, происходило из-за невозможности оплатить лечение. Дело в том, что большинство частных медицинских страховок в США предусматривают верхнюю границу компенсируемых расходов, которая многократно превышается в действительно сложных случаях оперативного лечения или длительного сложного заболевания, например, ракового. Согласно докладу Обамы, в основе плана реформ лежат три цели. Первый из них является улучшение условий медицинского страхования для тех граждан, которые уже приобрели полис. В частности, речь идет об ограничении страховых взносов и запрете для страховщиков устанавливать лимиты стоимости программ лечения. Второй целью программы является создание биржи для страховщиков, которая позволит приобрести страховку за разумные деньги тем американцам, у которых ее пока нет. При этом Обама отметил, что для юридических и физических лиц, которые не располагают достаточными средствами, будут предусмотрены кредиты и льготные цены. Третий пункт плана предусматривает введение обязательного медицинского страхования, которое позволит сократить незапланированные бюджетные расходы на оплату лечения незастрахованных лиц. Данное нововведение коснется только тех граждан и учреждений, которые будут в состоянии выплачивать соответствующие взносы. По словам Обамы, общая стоимость программы, рассчитанная на 10 лет, составит 900 миллиардов долларов. Он заверил законодателей, что эти расходы не приведут к дальнейшему росту бюджетного дефицита, и подчеркнул, что реформа обойдется стране дешевле войн в Афганистане и Ираке. Республиканцы тем временем протестуют против планов Обамы, которые, по их мнению, приведут к росту налогов. По всей стране проходят многотысячные чаепития протесты, на которых люди, не состоящие ни в какой из партий, заявляют протест против роста госрасходов и планов Обамы по здравоохранению. Однако общий рейтинг доверия к Обаме вырос после предложенного плана, и, будем надеяться, Обама станет первым президентом США, которому удастся сделать американское здравоохранение общенациональным. Еще одна новость на близкую тему. Компания Pfizer договорилась с Министерством юстиции США о выплате рекордного штрафа за ненадлежащее продвижение лекарственных препаратов. В рамках досудебного соглашения этот гигант заплатит федеральным властям и властям штатов в общей сложности 2,3 миллиарда долларов. В такую сумму Pfizer обойдутся обвинения в подкупе врачей, распространении недостоверной информации и стимулировании нерекомендованного надзорными органами применения лекарств. Комментируя итоги сделки, заместитель генерального прокурора США Том Перелли заявил о решимости властей положить конец мошенничеству в сфере здравоохранения. По словам Перелли, потери бюджета США от противозаконных действий поставщиков лекарств, медтехники и медицинских услуг оцениваются в несколько десятков миллиардов долларов ежегодно. Состоялся второй митинг протеста врачей, на котором было признано неудовлетворительное исполнение властями своих обещаний по улучшению ситуации в больницах Архангельска и области. В митинге принял участие член общественной палаты доктор Рошаль, что и позволило митингу состояться. Однако сами врачи не ждут изменений к лучшему в обеспечении больниц расходными материалами и оборудованием. Показательным в этом смысле является тот факт, что угрожавший убийством одному из организаторов акции протеста Ивану Ростовскому сотрудник правоохранительных органов получил за эту шуточку всего лишь дисциплинарное взыскание, а не 4 месяца ареста – это минимально полагающееся по закону наказание в этом случае.
Новости медицины представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Польши. Проблема домашнего насилия – одна из наиболее острых в современной Польше, так считают организаторы широкомасштабной общественно-информационной кампании под названием «Люблю, не бью», которая только что началась в стране, рассказывает Алексей Диковицкий.
По данным польской полиции, каждый десятый вызов, на который выезжают полицейские, связан с домашним насилием. Это могут быть и семейные потасовки, которые чаще всего случаются в так называемых называемых асоциальных семьях, где супруги злоупотребляют алкоголем, а и настоящие уголовные преступления, связанные с насилием над детьми. Бывает, что ребенка сильно избивают, например, просто за то, что он упал с велосипеда. Цифры полицейской статистики, касающиеся жертв домашнего насилия, действительно ужасают. Каждый день в Польше полиция выезжает по вызову примерно 2000 раз. Из них в 260 случаях речь идет о насилии над несовершеннолетними. Только за первое полугодие нынешнего года таких случаев было около 20 тысяч. Вот, например, один из последних примеров. Няня, которую пригласили на несколько часов посидеть с трехлетним ребенком, в отсутствие мамы. Мама вернулась и не смогла войти в дом, пролезла через балкон. А там, как оказалось, няня напилась и избила ребенка. Он был весь в синяках. Это только один пример. Говорит представитель комендатуры столичной полиции Мариуш Соколовский. Польская полиция активно подключилась к кампании. Мы слишком часто становимся свидетелями подобных ситуаций. Мы хотим, чтобы домашнего насилия было меньше. А возможно это, если в Польше люди не будут закрывать глаза на то, что один человек решает спор с другим при помощи кулаков. Самое важное в этой кампании – борьба с пассивным согласием общества с насилием. С таким подходом. Ай, ничего страшного, если я ударю. Или сосед ударит ребенка. Мол, это нормальное воспитание. Нужно помнить, что тот, кто бьет ребенка, совершает преступление.
В том также детка есть преступством, и то мы себе уведомить.
Кампания проводится по четырьмя основными слоганами. Люблю, не бью. Люблю, нахожу время. Люблю, реагирую. Люблю, не кричу. Ее инициировали неправительственные общественные организации, а также властные структуры. Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной политики, Минобразования, Главная комендатура полиции и Уполномоченные по правам ребенка в Польше, а также звезды польского кино, спорта и музыки. На телевидении появилась социальная реклама с участием звезд, которые в конкретных ролевых ситуациях с детьми, игры, приготовление домашнего задания, прогулки в парке призывают уделять детям больше внимания и не решать проблемы при помощи силы. Что случилось? Упал с велосипеда? Зеркало разбито? Все, никакого велосипеда больше, и перестань хныкать. Помни, нельзя быть безразличным, когда других обижают. Если подозреваешь, что ребенок стал жертвой насилия, позвони на специальный номер. Люблю, реагирую. Анна Пшибыльска. По мнению волонтеров, участвующих в кампании, на самом деле многие польские родители часто не дают себе отчета в том, что ребенок тоже личность, и он имеет свои права. Это как любая зависимость. Ударил один раз по заднему месту ребенка, тот успокоился. Кажется, так и нужно делать, это, мол, решает проблему. Но на самом деле может довести до града ударов потом. Ребенок такой же человек, как... всяких условий, безгранично. Нужно разговаривать с ребенком, прижимать его к себе, говорить, что мы любим его, что это наше сокровище, объяснять, почему ребенок может делать одно, а не делать другого. Это на самом деле работает. Говорит актриса и мама Магдалена Рушка. А может ли даже очень мощная общественная кампания изменить нынешнюю ситуацию? Мнение автора идеи Конрада Вайтерковского.
То есть кампания позитивная, да? Так же кампания негативна, в моей оцене, она...
Это позитивная кампания, и она имеет определенные преимущества. Негативные кампании тоже дают результат, но краткосрочные. О нем люди быстро забывают. А мы хотим нести позитивный посыл, при помощи которого шаг за шагом будем воспитывать у поляков другой подход к воспитанию детей. Кроме того, мы не только показываем приятные картинки, но и даем конкретные рекомендации, как решить проблему. Есть информационная линия для того, чтобы люди могли задать вопрос или отреагировать на случай насилия. Интересно, что к организаторам акции уже обращаются жители страны не только за помощью, но и чтобы помочь самим. Развесить такие плакаты в городе бесплатно, согласились сразу несколько фирм, владельцев рекламных площадей.
Будь вражливы на добро дети.
Кого мне бьет? Пьет игрушка.
В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Федерация автовладельцев России проводит сегодня в разных городах акции протеста против повышения таможенных пошлин и транспортного налога. В Москве несколько сот человек собрались сегодня на митинг под лозунгом «Наведите порядок на рынках». Венесуэла покупает у России ракеты с радиусом действия 300 километров, объявил лидер Венесуэлы Уго Чавес. На севере Афганистана в результате нападения боевиков на полицейский пост погибли 7 полицейских и 11 талибов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
На очереди у нас новости экономики за неделю. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 7 сентября была нулевой, а с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2008 года темпы роста потребительских цен в стране составили 0,1% и 9,8% соответственно. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция в России не должна превысить 12%. В 2008 году она составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Центральный банк России в ближайшее время, скорее всего, вновь снизит ставку рефинансирования, заявил председатель банка Сергей Игнатьев. Последний раз она была снижена 10 августа с 11 до 10,75%. Это стало уже пятым снижением ставки рефинансирования с 24 апреля 2009 года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Нулевая ставка экспортной пошлины на нефть, добываемую в Восточной Сибири, будет введена с конца сентября, сообщил министр энергетики Сергей Шматко. Согласно постановлению правительства, подписанному в июле, такой налоговый режим будет распространяться на 13 месторождений этого региона. По словам министра, срок действия нулевой экспортной пошлины сейчас не оговаривается. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе сократились к уровню августа прошлого года на 54%, а к уровню предыдущего месяца на 4% менее чем до 111 тысяч, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. За 8 месяцев объем продаж составил примерно 990 тысяч автомобилей, что на 51% меньше, чем в январе-августе годом ранее. Российская компания «КамАЗ», крупнейшей в стране производитель грузовых автомобилей, возобновила производство, приостановленное 31 июля. Как сообщил представитель компании, предположительно, конвейер будет работать до конца месяца по 4 дня в неделю. Последняя остановка завода стала уже 7-й в текущем году. По планам, до конца 2009 года «КамАЗ» намерен продать около 28 тысяч автомобилей. Это примерно на 40% меньше, чем годом ранее. Швейцарская Nestlé, крупнейшая в мире компания пищевой промышленности, на своем заводе в Калужской области открыла новый цех по производству кормов для домашних животных стоимостью 32 миллиона долларов. В результате мощность этого производства, открытого в августе 2007 года, увеличена почти вдвое, примерно с 40 до 70 тысяч тонн в год. Доля швейцарской компании на российском рынке кормов для животных составляет сейчас около 15%. В целом компании Nestlé принадлежат в России 13 предприятий, в том числе кондитерские фабрики в Самаре, Перми и Барнауле, а также кофейная фабрика в Краснодарском крае. Курс американской валюты на торгах в пятницу снижался почти до 30 рублей 70 копеек за доллар, минимального значения с конца июля. Таким образом, российский рубль укрепляется уже 7-й день подряд, как по отношению к доллару, так и к бивалютной корзине, используемой Центральным банком для определения его курса. Эксперты связывают это прежде всего с внешними причинами, в частности, конъюнктурой мирового финансового рынка, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Предыдущие несколько недель произошел очень резкий разворот на паре доллар-евро. И если, допустим, еще две недели назад доллар-евро торговался на уровне 1.42-1.43, то сейчас мы видим уровни 1.45, и там курс приближался в последние дни к уровню 1.46. То есть ослабление доллара на мировом рынке привело, с одной стороны, к естественному укреплению курса рубля к доллару. С другой стороны, оно же вполне возможно заставило некоторых игроков закрывать свои спекулятивные позиции в долларах. То есть, возможно, начались небольшие продажи валюты, крупных объемов пока не видно. И вот, собственно, это тоже является таким психологическим фактором для укрепления курса рубля к доллару.
Можно ли говорить, что растущие последние дни цены на нефть также оказывают дополнительную поддержку рублю?
Безусловно. безусловно, влияние цен на нефть тоже есть, но я хочу сказать, что сейчас на мировых рынках фактически такая очень жесткая корреляция, то есть первоначальной точкой отсчета считается пара доллар-евро, и ослабление курса доллара на мировом рынке автоматически приводит к повышению цен на нефть, а, соответственно, повышение цен на нефть действительно там означает хорошие новости для всех нефтяных компаний и для тех стран, которые экспортируют нефть.
Очевидно, что укрепление рубля приводит к сокращению нефтегазовых доходов государства и, следовательно, к потерям доходов бюджета. На ваш взгляд, каких действий в этой ситуации следует ждать от финансовых властей страны?
Я думаю, что, конечно же, Центральный банк и правительство, они будут обеспокоены, если рубль продолжит укрепляться такими быстрыми темпами. И я, конечно же, не исключаю, что Центральный банк может действительно начать поддерживать курс рубля, покупая валюту на валютном рынке. Можно также отметить, что на самом деле у Центрального банка еще есть такое средство в арсенале, как понижение ставки рефинансирования. Оно может быть скорее психологическое, но, тем не менее, инфляция в августе составила 0%. Это дает возможность Центральному банку произвести еще одно понижение ставки рефинансирования. И вполне возможно, что Центральный банк задействует и вот эту меру для того, чтобы как-то охладить вот это укрепление рубля, которое наблюдается.
Тем не менее, согласно более ранним вашим прогнозам, к концу года российская валюта по отношению к американской все же подешевеет, как минимум до 33 рублей за доллар.
Я, честно говоря, не ожидала, что вот в сентябре у нас будет такой откат доллар-евро на 1,45. Я думала, что доллар уже начнет укрепляться. Поэтому, конечно же, если мы увидим продолжающееся ослабление доллара и рост цен на нефть на мировых рынках, то видеть существенное ослабление рубля будет сложно до конца года. Но, тем не менее, такое концептуальное видение мое действительно связано с тем, что если мировая ситуация не будет подавать дальнейших признаков улучшения, то, да, скорее всего, какое-то давление на рубль, оно должно будет проявиться просто потому, что дефицит бюджета, который правительство должно будет профинансировать до конца года, он по-прежнему большой. Даже если Министерство финансов сейчас понижает прогнозы, в общем-то, говорит о том, что, может быть, целиком дефицит не будет профинансирован в том объеме, в котором планировалось. Тем не менее, мы все-таки говорим про порядок цифр, там, триллион рублей до конца года. Это большая сумма для валютного рынка.
Это была главная экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Новости экономики за неделю представил Иван Трефилов. В эфире «Время свободы». В Новороссийске прокуратура подала иск с требованием ликвидировать городской комитет по правам человека за якобы экстремистскую деятельность. Поводом послужил лозунг «Свободу не дают, и ее берут», с которым выступили правозащитники против закона Краснодарского края о мерах по профилактике безнадзорности. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
17 сентября Октябрьский районный суд Новороссийска начнет рассматривать иск прокурора города о признании местного комитета по правам человека экстремистской организацией. На одной из акций правозащитники развернули плакат с лозунгом «Свободу не дают, ее берут». Перефразированную цитату из пьесы Горького местные сотрудники ФСБ посчитали призывом к совершению насильственных антиобщественных действий, представляющих угрозу конституционному строю Российской Федерации. Заместитель директора Новороссийского комитета по правам человека Вадим Коростелев в интервью «Радио Свобода» рассказал, за что, по его мнению, преследует организацию.
Якобы мы агитировали несовершеннолетних, которые восприняли наши призывы как акты неповиновения властям, и что нужно выступать против властей по поводу части, который был введен региональными властями с августа прошлого года.
Напомните, пожалуйста, суть этого закона.
В августе 2008 года на территории Краснодарского края был принят закон о мерах по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. И в рамках этого закона родители могли оштрафовать и штрафуют реально за то, что дети до 7 лет должны находиться с родителями круглосуточно. Дети с 7 до 14 лет до 21 часа могут быть только без родителей. И, соответственно, дети от 17 до 18 лет до 22 часов могут находиться без родителей на улице.
Чем же вам не понравился этот закон?
Положения этого закона входили в противоречие со статьей 71 Конституции Российской Федерации, которая говорит о том, что регулирование прав и свобод граждан является исключительной компетенцией федерального центра. Краевые власти не могли вводить подобные законы, не имея на то полномочий.
Кто решил использовать лозунг «Свободу не дают, ее берут»? И как вы думаете, почему этот лозунг признали экстремистским?
Вы знаете, у них был небольшой выбор. У нас остальные лозунги были такие, как перемен, там, Новороссийск за Конституцию РФ, боритесь с коррупцией, а не с детьми. То есть они выбрали лозунг, который больше всего отвечал их потребности придумать, изобрести какой-то материал, который мог бы быть признан экстремистским. Вот они выбрали этот лозунг.
Чем занимается ваша организация? Как у нее складываются отношения с местными властями?
Вот администрация Краснодарского края, особенно правоохранительные органы, они свято видят, как бы нас проводить из Краснодарского края, а лучше из России. Дело в том, что мы занимаемся очень острой темой, связанной с дискриминацией по этническому признаку. В 2002-2003 году и ранее администрация Краснодарского края предприняла дискриминационные меры в адрес турок месхетинцев, которые проживали в Краснодарском крае. И мы освещали эту тему, и с тех пор как власти периодически пытаются приостановить нашу деятельность.
Лозунг «Свободу не дают, ее берут» признали экстремистским два местных эксперта. Кандидат философских наук геленджикского филиала Кубанского госуниверситета Владимир Рыбников назвал его ошибочным и вредным, а психолог Светлана Гузева признала, что перефразированная цитата из Горького может восприниматься как побуждение к активному противостоянию властям. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева уверена, что обвинения в экстремизме с Комитета по правам человека из Новороссийска снимут. Они кажутся и слишком нелепыми.
Новороссийский комитет по правам человека — это давно существующая, очень активная и очень эффективная организация. Она раздражает власти, потому что это люди независимые, действуют они в соответствии с Конституцией, а не с тем представлением о том, как должны вести себя наши граждане, которые существуют у новороссийских, а может быть, не только у новороссийских властей. Они уже не первый раз выдерживают судебные процессы, но каждый раз получалось так, что суд первой инстанции, то есть местный суд, который зависим от местных властей, удовлетворял претензии, предъявляемые властями к этой организации, а в следующих кассационных инстанциях эти обвинения отвергались, и они уже не раз выигрывали судебные процессы. Я уверена, что и в этот раз так будет, потому что претензии к ним нелепы.
Новороссийский комитет по правам человека пытаются признать экстремистской организацией.
В какой-то мере в этом повинен сам закон об экстремизме, потому что этот закон очень расплывчатый, и там под экстремизм можно подвести буквально все, и власти, особенно провинциальные, часто в меру своего понимания считают, что любая критика любого начальства – то это экстремизм.
Правозащитники напоминают, что не так давно эксперт Центра судебных экспертов Елена Кирюхина, которая давала заключение по делу об избиении скинхедами девятиклассника Тагира Керимова, затруднилась однозначно определить направленность призыва «убивай хача, мочи хача и бей черных» и не признала их экстремистскими. Экстремистами в России сейчас признают лишь оппонентов власти. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 16:07 слушайте программу «Человек имеет право». Фальсификации доказательств по уголовным делам достигли такого масштаба, что сами сотрудники правоохранительных органов не выдерживают, приходят в суд и рассказывают о них. В студии «Радио Свобода» автор сенсационного заявления по делу о поджоге торгового центра в Ухте, бывший заместитель прокурора города Григорий Чекалин, ведет передачу Марьяна Тарачешнику. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 8 утра в субботу, повторы в тот же день в 16:00, в 1:00 и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир Радио Свобода.